Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Георгий Белькин, штатный клирик Тульской епархии, президент образовательного фонда имени братьев Сергея и Евгения Трубецких. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Отец Георгий, хотелось бы сегодня с вами поговорить на такую простую, незамысловатую тему о смысле жизни.
Вы готовы?
Я? Нет. Поэтому я позвал вас. На самом деле, я даже предвижу такие иронические реакции, что ну вот, о смысле жизни, будут опять воду лить, потому что кто же его понимает, смысл жизни? А вот для вас, как священника, человека, христианина, это вряд ли же вопрос какой-то вот абстрактный, подвешенный где-то в воздухе, витающий в облаках, или нет? Есть смысл, как вам кажется, вот говорить о смысле жизни? Живи себе и живи, казалось бы.
Ну, пока живется, а вот когда гром грянет, да, начинаем креститься, то есть когда смысл жизни отнимается от нас, когда, а кто этого не переживал? Кто этого не переживал? Вот тогда действительно начинается и опыт страданий, опыт столкновения со злом, опыт смерти в пределе, он, конечно, открывает для любого человека эту область смысложизненных вопросов. Причем я когда сразу вас спросил, готовы ли вы к этому разговору, я имел в виду вот какую вещь, что на самом деле, конечно, эта тема, может, не очень для светлого вечера.
Ну
потому
вот.
Что, да, потому что начать это нужно тему подростковых суицидов. Вот с чего нужно начать. Вот готовы сразу туда, в эту преисподнюю заглянуть, потому что смотрите, какая вещь. Этим вопросом занимаются профессионально психотерапевты, пытаясь дать предупредительную какую-то работу, профилактику раннюю. У практикующих психотерапевтов рабочий термин, ключевой, смыслоутрата. То есть точка, от которой разные маршруты начинаются. И вот мы, конечно, как-то с вами будем разговаривать, но фоном будет вот это.
Смысл утраты вы сказали. Я сейчас, может быть, сделаю большой перескок от фона к, скажем так, другим темам, к содержанию. Но вот я бы, наверное, в иной ситуации этот вопрос не задал, но а вот для вас, как для человека, опять же, христианина, пастыря, как вы для себя отвечаете на вопрос, в чем смысл жизни? Вот вы сейчас скажете что-нибудь, может быть, короткое, ёмкое, а потом мы программу потратим на то, чтобы это раскрыть, объяснить, поставить под вопрос и так далее.
Ну, можно все-таки я не буду сейчас отвечать на ваш вопрос?
Так,
можно
почему?
Там? Ну, потому что неважно, потому что это не важно. Вот в чем для меня, как частного лица, смысл жизни. Потому что, я вам скажу почему. Потому что есть культурные ответы. То есть в нашей, к счастью, культуре, религиозно-философской, в отечественной культуре, есть серьезная традиция продумывания этой темы. Серьезная религиозно-философская рефлексия. Потому что, понимаете, вот парадокс как раз, между прочим, с пастырской точки зрения, ведь, а, собственно, что я, как тысячи собратьев, слушает на исповеди? Он слушает людей, потерявших смысл, оказавшийся как раз в ситуации. Ну, разумеется, если мы не слушаем эту приговорку, там, делаем словом помышлением, значит, батюшка,
да,
давай,
понятно, да.
И Петрохиль накрывай.
Когда это
там,
исповедь,
и...
а не доклад.
А, вот, если на самом деле что-то похожее на исповедь, это как раз и означает, что человек в смысловом плане попал в тупик. Как бы не знает, куда двигаться, как выбраться там из ямы какой-то. И вот я вам лучше расскажу случай один. Вот, ну, он как-то сильно меня встряхнул вот, в пастырском отношении. Ну, это давненько уже было, и я сам вот сильно стал задумываться по поводу исповеди и вообще по поводу вот жизненных ситуаций, с которыми люди приходят, или как их называют, экзистенциальные ситуации. Вот. Разговор, ну, это, конечно, не нарушение тайны исповеди, я ж не говорю, кто, когда там, а самые общие слова, то есть женщина... Это даже не то, что исповедь, просто она рассказывает о боли своей жизни, разговор, который миллион раз все слышат. Вот, батюшка, муж пьет, что делать? А что ты скажешь, а что делать? Ну, что делать? Ну, говорю, ну, давай молиться, ну, молиться надо, ну, молись. Она говорит, да я молюсь. И что-то вот, понимаете, иногда бывает, когда вдруг... начинаешь разговаривать, как бы не то, что ты вот ждешь, так сказать, как вот исповедь, там все разрешительную, а просто вот разговор пошел. Я ее спрашиваю: а что ты молишься, о чем? Она говорит: ну, молюсь, чтоб не пил. Я говорю: ну, чтоб не пил, а чтоб что? И тут какая-то прямо остановка с ней происходит, она как-то на меня глаза поднимает и смотрит, и я вижу, что она не понимает, что я спрашиваю. Ну, не в грамматическом смысле, потому что я теперь уже начинаю понимать, что она очень хорошо осознает, в чем зло, в чем беда, и как бы хорошо, чтобы этого не было, но совершенно ну, не представляет себе, в чем благо, ну, давайте такой термин, позитивная программа жизни. Вот, а чтобы, вот чтобы как было, чтобы не было плохого, да, а чтобы было хорошее, а что? И мне думается, что сплошь и рядом с нами такое, вот, вот когда что-то стрясется, ну, ясно. Вот мы, что мы хотим? Мы хотим, чтобы это не было. А что было, что? И вот здесь, конечно, возникает с пастырской именно точки зрения очень остро вопрос о смысле жизни, потому что ведь Господь, ну, отвечает на желание человека. А сплошь и рядом оказывается, что не на что ответить. И ну, человек в таком существует, как бы в зависшем состоянии, вот, в основном, ну, как бы особо плохого ничего не происходит, ну, слава Богу. Вот. А что ты хочешь? А к чему ты стремишься? То есть вопрос о смысле, он целевой. Это в конечном счете некая целевая установка, это стремление. И вот этого слишком часто, к сожалению, не удается обнаружить. Вот. Я говорю не только, между прочим, о тут уже вот о детях, а вот о людях. Да, собственно, это так и называется, кризис среднего возраста. Да? Ну, что-то с работой нормально, ну, семья, ну, все. А в глубине начинает постепенно образовываться пустота, потому что ты сам себе не отвечаешь на вопрос, к чему ты стремишься, потому что ты его не задаешь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Георгий Беликинд, штатный клирик Тульской епархии, президент образовательного фонда имени братьев Сергея Евгения Трубецких, сегодня с нами с вами в программе «Светлый вечер». Мы говорим о такой простой теме, как смысл жизни. Но я бы вот в продолжение того, о чем вы говорите, как поставил вопрос. У нас был как-то тоже в одной из программ разговор на схожую тему, и гость сказал, привел в пример слова своей бабушки, которая, будучи на смертном одре, сказала своим детям, которые спросили ее: ну как нам жить, вот дай нам завет, как нам жить дальше. Она сказала: живите так, как Бог велит. И для нашего гостя это было каким-то очень важным, таким важным семейным преданием, потому что вот в его, скажем так, системе мысли вопрос о смысле жизни появляется там, где, ну, грубо говоря, ослабляется связь человека с Богом. Вот такая была мысль, что, в принципе, сам факт того, что ты как-то задумываешься, мучаешься, ищешь его, означает, что ты что-то уже, где-то что-то треснуло. То есть была такая мысль, может быть, с ней можно поспорить или как-то подискутировать, что вот в таком простом народном сознании этого вопроса-то, в общем-то, и нет. Живет человек, живет с Богом, молится, и вот тебе и смысл жизни. А вот поиски, метания, такая все вот интеллигентские заморочки.
Ну, это, конечно, не так. Ну, не так, просто не так, просто не так. С одной простой точки зрения, смотрите, вот мой аргумент, это из Богородичного песнопения: «Как мы славим Пресвятую Деву, за что мы ее именуем тлителя смыслов упразднившая». Лукавый так именуется, тлитель смыслов. Но в богословском плане нет вопросов. Ну, ясно, что обессмысливание жизни, вот это смыслоутрата, действие лукавое, это от него все. Самое бессмысленное место – это преисподнее. Это, кстати, вот Трубецкой. Вот
Евгений Николаевич, у которого книга «Смысл жизни» знаменитая.
Да, одна глава как раз посвящена аду, исследованию ада. Уникальное совершенно мыслительное предприятие, опираясь на ряд текстов Священного Писания, он пытается понять преисподнюю, вот, описывая ее как безжизненное, бессмысленное существование. Но как там все-таки?
Очень интересно, да.
Да, да. Кстати, у отца Георгия Митрофанова книжка вышла, посвящена Евгению Николаевичу Трубецкому, и он вот там, да, оценивает его как совершенно удивительный случай вот в культуре, в философской культуре, именно его панерология, учение о зле, где вот этот момент отъятия смысла, он ключевой, то есть это зло, это убийство, но это в первую очередь метафизическое убийство, то есть убийство смысла, отъятие смысла, или, опять же, как у нас говорят, вторая смерть, не смерть тела, а смерть души, вторая смерть.
И а вот, смысл тогда в чем вот?
Сейчас. Вы вот понимаете, как-то склоняетесь к рецептам, да.
Так, хорошо, давайте без рецептов.
Без рецептов, потому что если появляется сила это преодолевать, если появляется сила бороться, человек сам добудет рецепты свои, какие ему нужно. А дело в том, что вот чего я до рукоположения учителем работал, и как учитель, а тем более из такой, в общем, советской учительской семьи, очень склонен к разным гуманистическим представлениям о человеке, все это рухнуло. Вот в первую же большую исповедь мою. И я, конечно, до того, как стал…
Исповедь, в смысле, уже будучи священником, да, когда вы принимали исповедь.
Вот, да, первый большой праздник на Рождество в 2005 году, меня рукоположили в 4-м, в ноябре. А вот, ну, вот когда первый раз там полтора, два, два с половиной часа вот как бы слушаешь это все, вот, в какой-то момент перестаешь понимать, в чем твой собственный смысл жизни, кто ты, что ты. То есть вот эта бездна разверзается, то есть вот действительно я представить себе не мог, насколько люди не хотят жить. Ну, жить вот в церковном смысле.
А что это такое?
Ну, иметь богообщение, иметь вечную жизнь, иметь... То есть, до какой степени люди сдались? То есть, ну, как бы, ну, существуем, ну, как-то устроено все. Ну, вот некая, ну, обеспеченность такая вот. У каждого своя, неважно. Вот. До какой степени люди отталкивают от себя в этот вопрос «зачем?». И это и есть уже вот это, ну, по-церковному, растление, да, внутри вот это, ну, коррупция смысловая. И когда момент... приходит обнажение этого всего, ты понимаешь, что, ну, как бы тебе нечего противопоставить. И это вот подспудная такая длящаяся суицидальность.
Ну вот поскольку мы вас и представляем как президента фонда имени братьев Трубецких, и вы много занимаетесь Евгением Николаевичем Трубецким, Сергеем Николаевичем Трубецким, публикуете, изучаете их, на конференциях выступаете, я, само собой, готовясь к программе, перечитывал книгу «Смысл жизни» Евгения Николаевича Трубецкого, одну из его самых знаменитых книг. И вот, готовясь тоже к разговору, о чем подумал, на какой мысли себя поймал. Там в этой книге много, ну, такой серьезной, глубокой философии, теории познания и так далее. Но с другой стороны, вернее, не с другой стороны, а одновременно с этим, в разных главах, да и даже в тех, которые посвящены каким-то серьезным, глубоким таким именно философским вопросам, просвечивает одна, как вот мне, как читателю, это было очень ценно, принципиально важная интуиция, то, о чем вы говорите, Бог живой. Вот это какое-то такое непреложное исповедание в каком-то смысле, вот это связи человека и Бога, которое только дает смысл. Вот что вы об этом думаете?
Это утверждение, во-первых, надо понимать, куплено дорогой ценой. Вы прочитали эту книгу, а дата ее публикации какой год?
Это я не помню.
Минус
тут,
вам.
Тут у нас вы специалист по Трубецким.
Минус вам. Да, 18-й год. 18-й год. Понимаете, чем оплачено каждое слово этой книги? Он же начинает. В минуты, это введение, в минуты, когда я пишу эти строки, я слышу выстрелы, это как раз штурм Кремля шел. Он потом убежал в Киев, потому что сын его был руководитель, один из руководителей антибольшевистского подполья. Вот, и пишет там, и Россия в руинах, в развалинах, и, кажется, и родины вообще нету, а только хищные стаи волков, которые друг друга рвут на части. Гражданская война. Вот фон этой гносеологии. Все это оплачено сполна, сполна, поэтому этой книге можно верить. И... главное, что про нее надо понимать, это очень честная книга, понимаете, он ведь начинает ее как раз с бессмыслицы, с этой смыслоутраты. С чего начинается эта книга? Открываем первую главу. Он описывает смыслоутрату. Как вообще огромная доля существования вот всего массива человеческого, она обессмысленна. Его термин – биологизм. Вот это вот движение от рождения к смерти. Ведь все заканчивается смертью. Хорошо, мы в студии с вами сейчас сидим и про Бога живого. А перед гробом нашим мы это скажем или что-то другое скажем?
Хороший вопрос.
Между прочим, в этом смысле Трубецкому почему тоже можно верить? Вы знаете, как он умер?
Лучше напомнить всем нам.
Он убежал из Москвы большевистской в Киев, потом на юг, в Ростов, потом через Новочеркасск, Новороссийск. И там тифом заболел. В декабре 19-го он приехал туда к младшему брату Григорию, тот уже семьей был. А в феврале, ну, это гражданским стилем сейчас 5 февраля, значит, январь 23-го, он скончался.
А тиф он скончался.
Тиф. За несколько мгновений до смерти, это свидетельство доктора, который рядом с ним был, не вспомню сейчас фамилию этого врача, он известный московский был профессор, он Скрябина лечил, там, ну, в общем, одно из светил, а в Новороссийске, это же перед катастрофой было, перед бегством белых из Новороссийска в марте 20-го, вот там много было столичной публики. И вот доктор передал эти сведения Григорию, а Григорий описал это все Вере Александровне, супруге его, в Москву, и письмо это сохранилось. И мы знаем этот случай. Его Сергей Михайлович Половинкин написал в биографии Евгения Николаевича Трубецкого. И после этой публикации как раз с истории смерти Трубецкого в Новороссийске свою статью о христианском смысле смерти начинает владыка Калиствер. У него есть очень, ну, такая насыщенная, серьезная, она небольшая по размеру, публикация «Христианский смысл смерти». И он начинает как раз вот с того, как Трубецкой в Новороссийске умирает, за несколько минут до смерти он пришел в себя, вот этот бред тифозный прекратился, он в совершенно ясном сознании открыл глаза и произнес последнее, что человек говорит на земле: «Открывайте царские врата, пора начинать великую литургию». Если наши с вами последние предсмертные слова будут какими-то такими, мы можем что-то про это рассуждать, но не факт. Что мы скажем перед смертью? Последнее слово на земле какое будет? Такое, вот с такой смысловой силой, с такой степенью сопротивления мировой бессмыслице, как у него.
Ну, а разве мы можем это предугадать, а главное как-то подготовить.
Вот, поэтому мы должны нашу передачу закончить, как не имеющие права рассуждать.
Мы ее не закончим, мы ее прервем на небольшую паузу. Я напомню, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» священник Георгий Белькинд, штатный клирик Тульской епархии, президент образовательного фонда имени братьев Сергея и Евгения Трубецких. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан, а в гостях у нас сегодня священник Георгий Белькинд, штатный клирик Тульской епархии, президент образовательного фонда имени братьев Сергея и Евгения Трубецких. Мы сегодня говорим о, готовился уже сказать, христианском понимании смысла жизни, хотя весь наш предыдущий разговор ведет к тому, что и рецепты дать невозможно, и не нужно. И то, как мы сейчас на эту очень непростую тему пытаемся разговаривать и размышлять, дает мне какое-то ощущение, что вы тут скорее пессимист. Нет?
Да.
Да?
Да.
То есть вы все-таки скорее акцентируете свое внимание, ну, на том, что много бессмыслицы, и как ей противостоять, как в ней себя человеку как-то находить.
Есть известная форма, лучше бы, конечно, в нашей культуре ее не было, но она есть. Форма проверки, да, на пессимизм и оптимизм. Это в споре Шаламова и Солженицына, ты на чьей стороне. Вот я последние годы все больше и больше склоняюсь к позиции Шаламова, что...
Давай только напомним, да, суть
что
этого спора,
опыт
жизни.
Лагеря не нужен, он бессмысленен, он вреден абсолютно, он растлевает. Солженицын, конечно, утверждал несколько иное, что вот сопротивление злу усиливает человека. И я вот все больше и больше как-то, не знаю даже почему, склоняюсь к шаламовской точке зрения, что не нужно это все. И каждый раз, вот сталкиваясь в разных формах с этой обессмысливающей силой, как Флоровский говорит, у него замечательная статья, отец Георгий Флоровский,
да,
наш прекрасный богослов,
да,
статья называется «Ночная тьма. Парадокс и тайна зла». Он говорит, что зло, ну, это ортодоксальная наша православная христианская точка зрения, мы же не манихеи, что есть доброе начало, есть злое начало. Нет злого начала, нет злого Бога.
А зло – это умаление добра, нехватка
нет,
добра.
Нет,
нет,
так. Нет, нет, тоже, это тоже не христианская точка зрения. Это этический такой рационализм, не знаю, сократовского, может быть, духа. Зло – это повреждение воли, зло – это злодействие, это повреждение воли, это волевое, это ошибочное произволение. И Флоровский, показывая, что в силу ошибочности там теряется сущность, и поэтому зло всегда паразитирует. Оно должно прицепиться к чему-то, чтобы жизнь имитировать. Но он обращает внимание на одну вещь, что энергия эта паразитическая, она колоссальная. И иллюстрация у нас на каждом шагу. На каждом шагу, понимаете? То есть мы живем сейчас в каком-то мире имитаций сплошных. Подмен. И это есть вот обессмысливание, там как бы копнешь, а тебе вот ищешь лицо, а тебе рожа. Рожа – это же маска. Вот, вот, вот где тление, растление, растление смыслов. И у нас в языке прекрасное слово появилось – имидж. Оцените, да, как бы какой антоним русскому образа. Вот подлинные лики, где утвержденная смысложизненная полнота. И вот эти имиджи, сменные маски. Кстати, вот интересный момент. Вы знаете такого мультипликатора гениального Петрова?
Конечно,
да.
Да.
Вот интересна ведь его трактовка сна смешного человека – Достоевского, потому что у Достоевского вот это вот, ну, царство светлое, которое вначале, вот эта вот планета, на которую он попадает, где непрерывающийся светлый вечер один идет и никакого зла нету. А потом, значит, вот эта фраза у Достоевского: «Я развратил их всех». Достоевский не говорит как. То есть, а что этот человек сделал? Ну, почему рухнула жизнь? Петров, если помните, гениальную дает трактовку. Маска там, он как бы вот этот его персонаж, это чисто догадка Петрова. У Достоевского ничего нету. Как вот это развращение? Этот персонаж там подбирается, там как-то так подползает, и такой раз масочку, и хихикает так, хихи. С маской. Посмотрите вокруг себя. Одно сплошное вот это хихикающее рыло везде, в разных формах.
Как важно, мне сейчас показалось, что вы провели параллель между имиджем и образом. В этом смысле для меня это, по крайней мере, звучит как некоторый отход от пессимизма, потому что мы сегодня говорим со священником, мы говорим о том, что есть церковная реальность, в которой ненастоящее может смениться, ну не смениться, а вместо ненастоящего можно найти настоящее. Для этого, наверное, нужна какая-то внутренняя направленность, своя воля, а попытка, чтобы твое человеческое не застилало божественное в церкви. Но неужели вы это клоните, не тот источник света, который у нас есть?
Вы клоните кажется? В свою сторону, в светлый вечер.
А у меня работа всё, такая.
Да, а я все по своей работе буду напускать вам мрачного утра. Смотрите, свет, наоборот, очень часто открывает вот подлинную силу этой тьмы. И это, кстати, между прочим, это Трубецкой очень описывает, что как бы вот эта вот серединка, вот эта межеумочность такая, которая уходит в катастрофические эпохи и поляризуется все на добро и зло. Вот, вот он исследует этот момент и показывает, что чем более ярок свет, тем сильнее открывается мрак сам. Ну, а как, между прочим, это по-русски? Да, в сумерках все кошки серы. Вот. А когда светом Христовым просвещается, вот тут такое обнаружение, и каждый из нас это ведь знает, что в себе найдешь, как это, дурацкий сон, как кистенем избил нещадно. Невнятно выглядел я в нем и неприглядно, во сне я лгал и предавал, и льстил легко я, а я и не подозревал в себе такое. А я и не подозревал в себе такое. И поэтому я думаю, что многие люди, очень многие с Петром готовы воскликнуть: «Выйди от меня, Господи, я человек грешный». Потому что перенести открытие в себе и в ближнем такого мрака, такой бездны мрака, лучше как бы это замазать и уйти. А что касается вот противопоставления личности, ну, лика, образа и вот имиджа, ну, по-русски это же рожа, ну, маска, рожа, личина. Это Флоренский, это его, ну, идея или такая фигура риторическая, что задача человека, ну, вернее, не, ситуация человека, Евгений Николаевич Трубецкой так это описывал, или возрасти в ангела, или пасть в демона. Так вот он, такими словами.
Задача человека?
Ситуация человека. Человек, да. Он,
выбор человека.
Выбор человека, да. Задача, конечно, возрасти, от Бога задача, возрасти в ангела. Но если ты не справляешься, ты не остаешься просто вот. Ты или туда, или туда.
Ну да, точек замирания нет. Ты не можешь остаться нет, в нейтральной туда, серой да, полосе. Да. Это либо вверх, либо вниз.
Ну, как бы серединки не останется. Вот, это до дня Господня серединка, а там не будет. А Флоренский дает такую формулу, что либо лицо человека восходит к лику, либо не сходит к личине. Вот прекрасный на русских корнях. Вот ситуация. И что вы видите? Все восходят к лику, все к ангелу.
Ну, смотрите, как забавно. Я вот эту формулу произнес, что зло умаление добра. Августиновскую формулу.
Августиновскую, он не прав.
Августина. Я совершенно
но
понимаю,
он платоник, он не прав.
Я совершенно признаю и понимаю, что и эту формулу часто ставили под сомнение, и можно дискутировать, и вы совершенно справедливо ее тоже так отбили, как нехристианскую, но почему она, мне кажется, в нашем разговоре уместна? При всем том, что она не абсолютно и очень, очень сильно упрощает, на самом деле, реальность зла. Я помню, что меня очень в этом смысле поразило, так оказалась важной мысль Семёна Франка, что мы часто этой фразой как бы прикрываемся, что вот зло не есть, оно не бытие, оно лишь как бы нехватка добра, как свет.
Неправильно.
Вот я сейчас закончу мысль, как свет нехватка, как темнота нехватка света, да, а холод – это просто нехватка тепла. И, с одной стороны, психологически это в чем-то мы понимаем, о чем речь. С другой стороны, Франк ставит вопрос, но а почему тогда зло реально? Мы же реально его чувствуем, мы
вот
же от него страдаем.
Вот именно.
Нас с него болит. И дальше большой разговор, как тогда зло понимать. Но я к этой теме как бы с другого конца обращаюсь. А формула вот эта августиновская, она же очень оптимистична, и именно поэтому она мне нравится. Она дает надежду, что несмотря ни на что, Христос и Бог сильнее наших грехов.
Вот поэтому вам, вы вот работаете на радио Веры, на светлом радио.
Когда вы говорите, это очень пронзительную мысль, которая бьет в самое сердце, что либо вверх, либо вниз, либо к лику, либо к личине. И каждый из нас, посмотрев на себя непредвзято, ну, наверное, должен вынести себе трезвый и честный приговор. Но, как вам кажется, не знаю, может быть, я очень наивен, но был бы человек, хотел бы быть человек в церкви, если бы не имел этой надежды на то, что все равно, ну, свет Христов, он сильнее моих грехов.
Послушайте, вы ведь не еретик.
Ну, я надеюсь.
То есть вы твердо держитесь за православное христианское исповедание, что на суде Божием будет определена окончательная участь нераскаянных духов и душ преисподняя.
Так.
То есть, возможно, такое решение, перед которым Христос остановится со своей благодатью, то есть, возможно, такая степень ожесточения, которая окончательно скажет Богу «нет». По вере, вы исповедуете это? Хотя, конечно, не желаете с этим по душе согласиться, но вы ведь послушный сын церкви.
Я не могу этому противоречить, так учит
вот,
церковь.
Прекрасно, прекрасно. Поэтому я хочу вам вот сейчас прочитать замечательный фрагмент, как это выглядит. Вот как Евгений Николаевич это описывает. То есть речь не о нехватке, а речь о этой степени ожесточения, о сосложении души с падшим духом. Как это выглядит? Прекрасная русская словесность. Кстати сказать, Зиньковский считал... Еще один из замечательных
Василий
философов, историков философии, считал Трубецкого лучшим, ну, как бы сказать, стилистом, что ли, вот слог его очень ценил. Было за что. Иногда мы имеем здесь простое угасание духа. Здесь Евгений Николаевич Трубецкой вот эту обессмысленность описывает, разные ее этажи. И начиная с простого биологического существования, поднимаясь выше и выше, там описывает профессиональные формы бессмысленности, общественные формы бессмысленности и, наконец, религиозные формы бессмыслицы вот этой. Вот он пишет. «Иногда мы имеем здесь простое угасание духа, тогда человек становится разжиревшим скотом. Об этом превращении свидетельствуют потухшие свинообразные лица. Но бывает и другое, когда сквозь человеческие черты явно проглядывает волчья морда, когда человек глядит на нас острыми злыми глазами хищной птицы, когда мы воочию видим искаженный нечеловеческим сладострастием лик сатира с масляными щеками и сладкими смеющимися глазками, заставляющими подозревать о существовании хвоста. Душа впадает в трепет, ибо она как бы осязательно воспринимает переход дурной бесконечности биологического круга в огненный круг черной магии. Зло – это не нехватка добра. Зло – это от чего надо спастись.
Светлый вечер. На радио Вера.
Священник Георгий Белькинд, штатный клирик Тульской епархии, президент образовательного фонда имени братьев Сергея и Евгения Трубецких, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Ну вот, Я совершенно с вами согласен, и было бы странно не соглашаться в том, что этой формулы о том, что зло лишь нехватка добра, очень удобно прикрыться, не нужно ее прикрываться. Мы в жизни сталкиваемся с этим. Это очень такая умозрительная формула, которая не отвечает на те самые смысложизненные вопросы, ну или отвечает на них очень как-то только в одном аспекте. И вы мне очень, как, в меня очень попадают ваши слова о том, что зло – это то, от чего нужно спастись. Но вот я, опять же, на что обращаю внимание, тот же Евгений Николаевич Трубецкой в том же «Труде смысл жизни» есть такая главка «Онтологические препятствия, если я не ошибаюсь, между нами и Богом». Ну, вот так смысл, я не точно цитирую название. «Онтологические», то есть бытийные, то есть вопрос вообще, есть ли связь между человеком и Богом, не является ли где-то между нами пропасть. И вот он ссылается и критикует отца Павла Флоренского, а отец Павел Флоренский на эту тему отвечает в своих работах так, что, ну вот, подвигом какого-то вот отрешения от всех затруднений разума, вот если не циклиться на том, что логически ничего понять невозможно, таким вот прыжком надежды к Богу мы его достигаем. И Евгений Николаевич с этим спорит, говорит, нет, это как бы не вера, это сомнение. А я вам в своем тексте просто покажу, что есть связь между человеком и Богом, и эта пропасть, ну, преодолимо, у нас есть все основания, если угодно, даже какой-то над ней такой мост выстроить и пройти по ней. То есть Бог не закрыт от человека, не отдален, вернее, отдален, но доступен. И в этом есть какая-то надежда глубочайшая. Нет, вам так не кажется?
Третий пункт шестой главы называется «Онтологические препятствия к богопознанию и их преодоление».
Преодоление.
Вы ведь что сейчас сделали? Вы прикрылись историко-философскими дискурсами от остроты вопроса. Преодоление начинается, когда нечем прикрыться, когда ты понимаешь, что единственный правильный ответ на вопрос о смысле жизни перед лицом злой бессмысленности будет тот ответ, который ты дашь, который от тебя ждет Христос. Как Антоний Великий спрашивал Господа, когда демоны терзали его, а Господь говорил, что я видел эту битву. Антоний, ну, по житию, говорит, почему же ты не пришел на помощь ко мне? Господь ему отвечает так в житии. Я смотрел, как ты отважно сражался и радовался за тебя. Мы должны сражаться. Мы должны отстаивать наше сокровище смысложизненное. И в какой-то момент придет то, что есть тайна креста. А тайна креста – это «Элои, Элои, лема савахтани». «Боже мой, вскую оставил меня Иси». Вот это может, если мы не сдадимся, появиться в момент богооставленности.
То, что вы говорите, это очень глубоко и интересно. Для меня это, знаете, с чем рифмуется в хорошем смысле? У владыки Антония Сурожского есть размышления, насколько я помню, вот в этом же русле он вспоминает, если я не ошибаюсь, евангельского слепца Вартимея, который окликает Спасителя, когда тот проходит рядом. И как раз так владыка Антоний это и об этом размышляет, что человек, слепец, много лет сидел на этом месте, на этой дороге. И в какой-то момент он настолько, наверное, уже был отчаявшийся, настолько перестал полагаться на себя, настолько понял всю тщетность своих сил, даже если они есть, всю их недостаточность, что из бездны вот этого полного отчаяния родилась именно надежда, и он воззвал тогда к Богу, к Спасителю. И вот так вот последняя степень отчаяния, когда полное отсутствие надежды на себя – преображается в надежду на Бога и дает силы так дальше жить. Вот это то, о чем вы говорите?
Недавно я узнал неподтвержденный документально факт, услышал, что Во время войны владыка Антоний, он же врачом был еще до епископского сана, монах, врач. Во время войны он с собой, вот кто-то из его учеников упоминал, что он с собой всю войну носил книжку «Смысл жизни» Трубецкого.
Интересно.
Не могу найти документальных подтверждений. Да. Понимаете, открытый вопрос. Смысл жизни – это задание. Собственно, Трубецкой что говорит? Он простую вещь говорит, что смысл – это не данность, это заданность. Поэтому каждый человек, каждая совершенная жизнь, жизнь неразрушенная, не отданная на поругание, нерастленная, есть ответ, который человек дает. По притче о работниках. Господи, ты мне дал 10 талантов, вот тебе еще 10. Вот я, ты мне дал жизнь, вот я смысл ее приношу тебе. Оцени, ну, как бы сработало или не сработало. Вот, но, или как по-церковному говорится, куп людей те, ну, вот это наша, да, метафора, вот, тебе даны силы, тебе даны в жизни возможности, что ты из этого сделаешь, какую славу ты выработал, или как это, Горская, что ли, приговорка, где-то я слышал, не вспомню, когда ты рождался, ты плакал, а все радовались. Проживи жизнь так, чтобы, когда ты умрешь, все плакали, а ты радовался. Ну, вот, недаром прожитая жизнь, вот, ну, как бы... И, опять же, по пастырскому опыту, понимаете, у нас храм, вот я в Веневе служу, такой очень интересной судьбы храм, о пользе смирения, что называется. Это была кладбищенская церковь вообще на окраине города, и поэтому единственный храм, который большевики не закрыли, не разрушили. Вот. И поэтому у нас службы не прерывались, и всю советскую власть, вот, богослужение совершалось, вот такой притеченский храм. Но кладбищенский, и до сих пор он был изначально отпевальный, и у нас все время отпевание, вот, службы ежедневно, в неделю, ну, не знаю, там, бывает, что и каждый день, покойник, и по два, и по три, вот. Ну, постоянно, можно сказать, вот отпевание. Вот отпеваешь. Вот слова молитвы. Богослужение ведь наше как раз на эту тему, что вот человек возвращается к Отцу и приносит ему в дар свою жизнь, прожитую вот, ну, на суд, ну, не в смысле прокурорском, а в смысле вот этом... прибыльном. Так же там все, да, что вот там, конечно, есть плачу, рыдаю, там тление в гробе, все. Но смысл отпевания в том, что мы провожаем одного из наших к Отцу Небесному, куда он несет в вечную жизнь в качестве вклада, несет ту жизнь, которую он прожил. И вот перед тобой лежит прожитая жизнь в гробе, стоят сродники. Между текстом, который ты поешь, и тем, что здесь вообще сплошь и рядом, никакой связи нет. Ну, то есть, никакого вот ощущения. Ну, да, ну, жил человек, ну, жил, ну, как это житейски? Ну, жил и умер, все помрем. Редко-редко бывает, когда... Ну, потому что большей частью люди ж незнакомые, там, это же не наши прихожане, которые ты немножко понимаешь, а как бы вот в такой духовной догадке. Редко-редко бывает, что вот как-то, да, вот чувство просто, что вот сделана совершенная жизнь. И, между прочим, я в таких случаях всегда спрашиваю, а кто вот, ну, лежит? И очень часто бывает, знаете, кто по профессии? Три профессии.
Вот врач, учитель.
Да, врачи и учителя, да. Вот это
а
вот.
А третья какая?
А третья военная.
Военные, конечно. Три самых благородных профессии.
Вот. Причем военные не потому, что там польза в смысле защиты родины, а что под приказом человек. вот это
честь.
Послушание, да, послушание, исполнение долга, долга, вот это долженствование. Вот. Но опять же, в смысле пессимизма, понимаете, большая часть, это вот, вот это редко бывает, а большей частью, ну, житейски, да, ну, вот жил человек, ну, помер, а что он, кто он, зачем, Бог весть. Ну, мы не задаем таких вопросов, да, все же на суд Божий мы...
Я просто, знаете, еще почему так, мы уже постепенно двигаемся к завершению беседы, я почему так сегодня нарушаю свое правило «не спорить с духовенством», и с вами немножко полемизирую в этом смысле, и по поводу пессимизма тоже. Ну, вы еще рано очки убираете, еще программа не закончилась, мы еще разговариваем. Я просто вот о чем подумал. Ведь нередко люди нерелигиозные мыслят вот близко к тому, как мы сегодня с вами тоже рассмышляем. Даже можно брать пример, допустим, знаменитого французского писателя Альбера Камю, который так, по большому счету, как я это помню в его текстах, про смысл жизни и рассуждал, даже если там нет слов «смысл жизни», там есть слово «абсурд», и вот жизнь, она в этом смысле абсурдна и бессмысленна, но, Камю делает вывод, надо крепко, мужественно стоять, бороться. И в этом и есть смысл, то есть не бежать, не пытаться как-то этот абсурд жизни затушевать верой или еще чем-то. Нет, нужно вот быть, его принять честно, в лицо ему посмотреть и в этом стоять, как среди бури. И это взгляд человека нерелигиозного. Неужели таков же взгляд человека религиозного?
Это взгляд человека не христианского, но религиозного.
Согласен вот. С этой поправкой, да, важная поправка.
Вот поскольку не дали мне очки, я тогда прочитаю из Трубецкого. Он говорит, он, понимаете, до предела вот то, что вы говорите об абсурде, он использует слово «пародия», Трубецкой. Что такое эта пародия на смысл, который нас возмущает в человеческой жизни? Присмотритесь к ней внимательнее, и вы увидите, что она ничто, если нет того смысла, который пародируется, высмеивается, вышучивается. Кстати, вот почему сейчас такой расцвет эстрадного жанра юмористического? Нет ли связи между этим и тем, что суицид выходит на первые строчки наряду с раком, ковидом и сердечно-сосудистыми заболеваниями по медицинской статистике? Нет ли здесь связи прямой? Трубецкой дает христианский ответ. Значит, он указывает на некую вкорененную в нас неотъемлемую, если мы сами не предаем себя и не отказываемся от этого, способность противостоять бессмыслице. Это сознание. И, собственно, в тот момент, когда человек начинает проговаривать вот то, что с ним происходит, то, что он хочет перебороть, то, что он хочет осилить, то есть начинает осознавать, не поддается этому всему. Как у Гиппиус, помните? «Любо мне плевку плевочку по канавке проплывать». Вот если так себя человек не отдает лукавому, и тем самым обрекает себя на страдания, потому что это мучительно. Вот переживание бессмыслицы, когда ты, ну, не говоришь себе там, да пофиг, там, да ладно, да, а чё я, да как все, там, да чё париться, ну, вот все эти, да. Ну, по сути, это же наркотическое такое все, такое алкогольное такое, это же капитуляция. Если ты продолжаешь сражаться, это страдание, это страдание. И Трубецкой указывает, что страдание и есть признак человеческого осмысленного существования. Книжка Владыки Луки «Воина Есенинского». «Я полюбил страдания». Сострадание у Достоевского, Мармеладова, да, она имела ненасытимое сострадание. То есть, если ты идешь путем креста, а тут, конечно, вспоминается история, которую владыка Антоний рассказывал, когда одна англичанка к ним забрела в храм и стала говорить: «О, как у вас красиво, какая вера, я хочу вашу веру принять, как это сделать?» И он ей дал, ну, вы знакомьтесь с ней сперва, и дал ей заповедь блаженства почитать, говорит: «Вот почитайте, приходите». Она через неделю пришла и говорит: «О, что это, блаженные нищие, алчущие, изгнанные, я пойду какого-нибудь другого бога поищу». И Антоний всегда говорил, да, что, ну, по крайней мере, она поступила честно. То есть, если мы принимаем распятого как своего бога, и значит его заповедь: кто хочет за мной идти, тот
отвергни,
что должен сделать?
Себя,
первое,
возьми свой крест,
второе,
следуй за мной.
И иди, да. Вот, вот это крестоношение. Да. Это путь смысложизненный. Если... И тогда только Господь приходит на помощь.
Ну, вот очень важно, что в нашей сегодняшней беседе вы нас предостерегли от такого наивно-оптимистического и, на самом деле, в чем-то прекраснодушного понимания смысла жизни. Легко же сказать самим себе, самому себе: вот я пришел в церковь, я поверил в Бога, и я обрел смысл жизни.
Аллилуйя.
И поэтому часто, ну, может быть, не часто, тут я на самом деле зря обобщаю, но нередко о людях верующих есть мнение, как о людях остановившихся и таких блаженных в плохом смысле слова. Вот они обрели просветление, теперь у них такой дзен немножко. Вот вы нас предостерегаете от того, что это на самом деле не смысл жизни, ведь такое наивное его поверхностное проживание – это суррогат. А смысл жизни определяется, как я вас услышал, сначала через опознание бессмыслицы, за которой его можно прозреть. И если мы переживаем бессмыслицу как проблему, как трагедию, как разлом, как разлад, то тогда за ней может просвечиваться и лад, та гармония, которую она извращает. И это будет честным христианским путем через свой внутренний какой-то путь и подвиг к смыслу жизни. Тут я не могу не вспомнить своего любимого Зиньковского, который о кресте и говорил как о тайне индивидуальной судьбы, индивидуального развития. Крест каждого – это то, как он через жизнь проходит и развивается вслед за Христом, вместе со Христом и с помощью Христа. Спасибо огромное за сегодняшнюю беседу. Священник Георгий Белькин, штатный клирик Тульской епархии, президент образовательного фонда имени братьев Сергея и Евгения Трубецких, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.